Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Оппозиция собирается в суде оспорить результаты голосования по выборам в городскую думу Касимова из-за массовых нарушений. Это был уголовный беспредел, заявил глава, снятый с выборов Рязанского отделения «Справедливой России» Владимир Крымский. О готовности оспорить итоги выборов также заявили в КПРФ и партии «Яблоко». Территориальная избирательная комиссия объявила о победе «Единой России». Зампред Центра избиркома Леонид Ивлев заявил, что были лишь отдельные случаи нарушений, которые результаты всей кампании под сомнение не ставят. Вместо этого он заговорил о повышенной агрессивности наблюдателей и необходимости внести изменения в законодательство, ограничив их в правах. Со слов Ивлева, у ЦИКа две претензии к касимовским наблюдателям. Они были приезжие и не из Рязанской области и вмешивались в процедуру подсчета голосов. Учитывая претензии, высказанные Ивлевым, нельзя исключить, что власти могут запретить наблюдать за выборами не по месту регистрации наблюдателей. О том, удастся ли Центр избиркома урезать права независимых наблюдателей, мы беседуем с ведущим экспертом Ассоциации «Голос» Андреем Бузиным. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Андрей Юрьевич.
Здравствуйте.
Александром Гнездиловым, заместителем председателя Московского отделения партии «Яблоко» и также наблюдателем на выборах в Касимове.
Здравствуйте, добрый вечер.
И Владимиром Федоткиным, депутатом от фракции КПРФ от Рязанской области, он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Владимир Николаевич.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Каковы наиболее типичные нарушения были на выборах в Касимове? Слово Владимиру Федоткину.
Вы знаете, если посмотреть последние годы, как проходили выборы в Рязанской области, областную думу, госдуму, президента и вот выборы в Касимове, то налицо четко прослеживается тенденция. Власть действует все агрессивнее и все наглее. Я даже беру на себя смелость утверждать, и в Рязанской области, и в стране устанавливается диктатура со всеми последствиями, когда законы меняются и законы не выполняются в угоду тому, кто сегодня правит, именно Единая Россия. И вот в Касимове мы готовились к этим выборам серьезно, направляли туда из Рязани большую группу наблюдателей с удостоверением помощников, депутата Госдумы, областной думы, чтобы нельзя просто так с ней было расправиться. И оказалось, что не случайно. Уже с утра были пойманы два человека за руку буквально, которые пытались бросить целые пачки бюллетеней в урны. Они были задержаны, они были составлены протоколы. А дальше все нарастало, как снежный ком. В середине дня часть членов избирательных комиссий на участковых были направлены для голосования на дому по спискам. И прежде чем они уходили, за руку буквально поймали, им дали бюллетени, которые уже были отмечены. Уже отмечены за Единую Россию и ее кандидатов по одномандатным округам. Наши наблюдатели, отмечая, что это грубое нарушение закона, подняли, соответственно, там этот вопрос. Была создана оперативная группа из полиции, прокуратуры, там еще ряда работников, и стали проверять те бюллетени, которые находились в сейфе, которые якобы не используются. Открыли несколько сейфов, и везде у них обнаружили пачки бюллетеней, уже отмеченные галочками за Единую Россию наблюдателей. Это грубеж, уже все готово, только бери и можешь никуда не ходить. До угла дошел, бросил в урну и вышел. Дальше вечером, когда уже, это слух сразу прошел по другим участкам, что вот так полиция и прокуратура за руку поймали целый ряд председателей секретарей избирательных участков. Вечером, когда стали подводить итоги голосования и стали подсчитывать бюллетени, существующие по другим участкам, на целом ряде участков не досчитались большого количества бюллетеней. Видимо, их, как засчитали официально, признаны утраченными, якобы их не было. А все просто, когда вот на трех участках обнаружили в сейфе мы уже заполненные бюллетени, видимо, дали команду, и председатели комиссии по другим участкам просто эти бюллетени уничтожили. А потом сказали, их не было, они утрачены.
Спасибо, Владимир Николаевич. Да, давайте дадим слово Александру Гнездилову. Александр, какова была атмосфера на выборах в городе Касимове?
Как сообщают наши наблюдатели, атмосфера была достаточно напряженной. Это обуславливается, во-первых, важностью выборов. Тут надо напомнить, что, по большому счету, выборы в Касимове, досрочные выборы, понадобились для того, чтобы провести в Совет Федерации господина Чеснокова, одного из крупных функционеров «Единой России». И второе обстоятельство, способствовавшее напряжению на выборах, это небольшое количество избирательных участков, их было чуть больше 20-22, если не ошибаюсь. И в результате была возможность и коммунистам, и яблочникам, и представителям общественных организаций, и журналистам целиком закрыть все эти избирательные участки. И в этом смысле я, пожалуй, соглашусь с Сергеем Митрохиным, когда он сказал, что еще никогда не было так ясно, так кристально видны фальсификации, они не обнаруживались настолько отчетливо и не фиксировались таким большим количеством свидетелей. Действительно, это и обнаружение в стопках погашенных после голосования бюллетеней, бюллетеней с проставленными уже галочками за кандидатов от определенной партии, мы понимаем, от какой, это и обнаружение прямых вбросов и их пресечения, это и удаление избирателей с участков с формулировкой от председателя комиссии, что они не нарушали закон, но я 5 раз пила валидол. И там практически полный набор всех тех нарушений, которые мы обычно видели на выборах в России, но в данном случае они были концентрированы в маленьком городке с населением чуть более 30 тысяч человек и стали вполне очевидны. И я, кстати, хотел бы в связи со словами представителя КПРФ о диктатуре остановиться на снятии с выборов партии «Справедливая Россия». Это, кстати, очень интересная история, потому что она показывает, насколько далеко готова зайти власть, что правила, которые власть устанавливает, они не являются правилами для нее самой, они могут пересматриваться ежемоментно. С одной стороны, на протяжении последних лет мы видели режим благоприятствования парламентским партиям, зажим непарламентским и отказ многим партиям вообще в регистрации в России. Но в то же время мы видим, как это легко отыгрывается назад. И если власти нужно снять с выборов, пусть даже и парламентскую партию, то это будет сделано по формальному предлогу. И это очень важно сейчас, когда число партий резко вырастет, и не будет возможности так сильно, как сейчас, отсекать их с помощью Министерства юстиции, ну, значит, их будут отсекать другими способами, по различным надуманным предлогам, по придиркам к документам и снимать с выборов.
Вопрос Андрею Бузину. Скажите, Андрей Юрьевич, может ли вот эта обстановка в Касимове стать предлогом для ограничения прав независимых наблюдателей?
Предлогом, конечно, у нас могут стать для любые выборы, для этого, и в том числе выборы в Касимове. Я думаю, что то, что высказано Леонидом Ивлевым, кстати, человеком с очень неоднозначной репутацией, это заместитель председателя Центральной избирательной комиссии, который уже много раз проявлял свою пристрастность при разборе нарушений на выборах. Ну, вот в первую очередь, конечно, надо назвать Астрахань, в которой он был много раз. Так вот, я думаю, что то, что он высказал, это в действительности только первые намеки. Намеки нашим законодателям, таким законодателям, как там господин Сидякин, например, который, кстати, является, если я не ошибаюсь, специалистом как раз по избирательному праву, для того, чтобы предпринять законодательные и выдвинуть законодательные инициативы, существенно более жесткие, чем те, о которых говорил сегодня Леонид Ивлев.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. О том, удастся ли Центру избиркому урезать права независимых наблюдателей, мы беседуем с ведущим экспертом Ассоциации «Голос» Андреем Бузиным, активистом партии «Яблоко» Александром Гнездиловым и депутатом Государственной Думы от КПРФ от Рязанской области Владимиром Федоткиным. Анатолий Локоть, депутат от фракции КПРФ, допускает возможность резкого ограничения прав наблюдателей.
В нашей стране все что угодно возможно. При вот том раскладе, который у нас есть в Государственной Думе, в частности. Ну, все что угодно могут, вот любую глупость. Вообще, наблюдатели сегодня самый гонимый участник именно самих выборов. Я имею в виду не избирательную кампанию, а самих выборов. Наблюдателя могут выгнать, наблюдателя могут не допустить, наблюдателя могут предъявить претензии, что он там что-то нарушил. И в чем еще там ограничить наблюдателя, ну, просто я уже не знаю. На мой взгляд, это уже у партии власти просто зашкаливает желание надавить, закрутить, не допустить, удержаться у власти любым путем. Но не получится это. Но не получится, надо осознать. Вы можете там наблюдателей вообще институт убрать. Но рано или поздно это приведет, если вы не хотите решать избирательным путем, выборным путем проблему формирования власти. Ну, значит, она тогда решится другим совершенно путем. Мне кажется, вот подобные решения, они подталкивают общество к крайностям, к экстремизму. Ну, вот если выражаться их терминологией.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о возможности урезать права независимых наблюдателей беседуем с Андреем Бузиным, Ассоциацией «Голос», Александром Гнездиловым, партией «Яблоко» и Владимиром Федоткиным, партией КПРФ. Вопрос Владимиру Федоткину. Справедливо ли замечание со стороны Ивлева, то, что избиратели блокировали доступ к бюллетеням, делали невозможную работу комиссий и приходили в маленькое помещение целой толпой?
Абсолютно несправедливый. Мы посылали туда наших товарищей, хорошо подготовленных, знающих хорошо законы, что можно, что нельзя, и довольно жесткой инструкции не нарушать, но контролировать по закону каждый шаг. Поэтому все, что наши депутаты, наши наблюдатели требовали, это чтобы им пошли, значит, по квартирам, покажите бюллетени. Урну опечатываем, покажите урну. Остались, давайте пересчитаем бюллетени. Никаких лишних не было. А вот со стороны власти о пресечении. У нас был случай на одном участке, когда мы направили Ежову в качестве члена комиссии с правом совещательного голоса, а комиссия, не имея никакого права, взяла и лишила этого статуса. И перевела ее в статус наблюдателя. А у наблюдателя намного меньше прав. Не подойдешь, не посмотришь, как выбираются бюллетени, как они подсчитываются. Нет такого закона, не имеет права комиссия менять статус наблюдателя от политической партии. Они взяли и сделали. Захотелось и решили. Вот там и диктатура, вот вам и законы. Кстати, есть одна очень серьезная такая, пример один интересный, как лишают наблюдателей их законных прав. На выборах президента, когда подсчитали уже итоги голосов, в Рязани, в городе Рязани, на глазах у всех выписали, итоги голосования, поставили печати, все подписали, дали наблюдателям. Наши наблюдатели ушли, а потом уже без наблюдателей от политических партий взяли и полностью переписали протокол. И ни мало ни много в Рязани переписали 30% протоколов. То есть сделали вид, что наблюдателям выдали, что значит, результаты настоящие, а в территориальной комиссии пошли совершенно другие. Вот, получается, были наблюдатели, а результата работы нет. Мы до сих пор судимся по третьему разу в судах. Как говорит Путин, подавайте в суд. В следственное управление подавали, в прокуратуру подавали, в избирательную комиссию подавали. По третьему разу судимся. Уже ушли из Рязани в Москву. Может быть, здесь попытаемся правды добиться, хотя, честно говоря, маловероятно. Я думаю, все вот нарушения, которые были в Касимове, десятки было подано жалоб. И будем биться за то, чтобы признать эти выборы незаконными. Это был полигон для обкатки новых мер фальсификации в городе Касимове. Но, честно говоря, в душе не очень верится, что нам удастся добиться правды.
Вопрос Александру Гнездилову. Как, по-вашему, использовали ли власти, партии власти новые технологии фальсификации на выборах в Касимове, как утверждает Владимир Федоткин?
Ну, я думаю, что на самом деле тот же господин Федоткин сейчас говорит о том, что то, что было в Касимове, было, по сути, и в Рязани, и в других регионах России, и на парламентских, и на президентских выборах. В этом смысле мы особой новизны тут не видим. Тоже переписывание протоколов – это традиционная практика. У нас наблюдатели, например, в Центральном округе Москвы уходили с думских выборов с копиями протоколов, которых было у «Яблока», допустим, 150 или 200 или 250 голосов на избирательном участке, а потом, когда появлялись данные на сайте Центральной избирательной комиссии, там был 1, 2, 3, 4 голоса. После этого мы обходили дома, например, в Таганском районе, кидали там листовки и просили откликнуться те, кто голосовал за «Яблоко». И вот на участке, допустим, 10 домов, мы пока обошли только один раз, кидали листовки только в нем. И уже из этого одного дома 10 звонков, люди говорят, мы готовы идти в суд. И в этом смысле мы тоже обращаемся в суды, но результата-то нет. Мы прекрасно понимаем, что есть такая принципиальная установка, что бы там ни случилось, выборы признаются и практически никогда не отменяются. Даже когда на одном из участков Касимова, на участке номер 17, выборы оказались практически сорванными, а для городка с 22 участками, это каждый участок, это достаточно важно с точки зрения конечного результата. Но ведь то, что сейчас происходит с наблюдателями, попытка их всячески ограничить и ограничить по приезду в другие города, и попытка сделать так, чтобы, как предложил Чуров, они за 2 недели предупреждали власти о том, что будут наблюдать. Ну, правильно кто-то сказал в интернете, что это то же самое, что оставить для воров на двери своей квартиры такую табличку «Ушел до 8 часов». ограбьте, пожалуйста, квартиру в это время, а в 8 я вернусь. То же самое, ведь наблюдатели существуют для того, чтобы контролировать избирательные комиссии, а не для того, чтобы избирательные комиссии контролировали наблюдателей, и не для того, чтобы избирательные комиссии, как сейчас предлагается опять же Центризбирком, продлевали себе полномочия, чтобы нынешние их составы, те, кто участвовали в фальсификации в прошедших федеральных выборах, могли бы продолжать это делать и в будущие, и в следующие разы.
Вопрос Андрею Бузину. Остается ли Институт наблюдателей последней гарантией возможности повлиять на честность выборов?
Вы хотите спросить, есть ли у нас какие-нибудь другие механизмы?
Да, вот почему он стал объектом атаки, именно Институт наблюдателей?
Я думаю, что не только Институт наблюдателей стал объектом атаки. Вы видите, что избирательное законодательство у нас меняется чуть ли не каждый месяц. В последнее время, ну, самые последние изменения, о которых вот сейчас говорят, это то, что участковые избирательные комиссии сделали уже, закон принят, собственно говоря, сделали постоянно действующими. В общей сложности было принято в течение последних двух государственных дум более 50 законов, которые изменяли федеральный закон об основных гарантиях. Поэтому нельзя сказать, что именно наблюдатели являются объектом вот этих вот самых изменений. Я думаю, что нельзя говорить о том, что наблюдатели – это и есть тот самый субъект, который является гарантом. Я думаю, что в первую очередь речь идет о составах избирательных комиссий, речь идет о самой о процедурах выдвижения и регистрации, речь идет о, собственно, партийно-политической системе в нашей стране. Я хотел бы напомнить, что если говорить о наблюдателях, то само по себе это явление для честных выборов, для если государство выполняет свою функцию, конституционную функцию по организации выборов, а эта функция на государство возложена Конституцией, то наблюдатели просто-напросто не нужны. И мы, между прочим, не видим большого количества наблюдателей в тех странах, которые мы считаем странами с устоявшейся демократией. Поэтому наблюдателя только как лакмусовую бумажку можно рассматривать.
Слово Александру Гнездилову.
Я бы хотел продолжить то, о чем говорит Андрей Юрьевич, потому что невозможно вопрос о наблюдателях и даже вопрос об избирательной и партийной политической системе вынуть из контекста того, что происходит на стране в целом. Не случайно сейчас некоторые называют Государственную Думу взбесившимся принтером. Мы видим целый вал законов, которые направлены на ограничение свободы человека и гражданского общества в России. И, кстати, как раз можно увидеть, что представляет угроза для фальсификаторов выборов и для нынешней власти именно по списку этих законов. Это закон о некоммерческих организациях, за который, кстати, голосовала не только Единая Россия, за него голосовала ЛДПР и значительная часть коммунистов, там 373 голоса из 450. Это закон о внесудебном регулировании интернета, за который голосовали все политические партии в государстве. В Государственной Думе 441 голос. Это закон о митингах, самый громкий, наверное, и самый скандальный. Мы все видели, как его обсуждали и как его продавливали в рекордно короткие сроки. Вот сейчас внесен в Государственную Думу закон об общественном контроле, который, по сути, уничтожает прямую возможность для гражданина напрямую спросить того или иного чиновника, превращает общественный контроль в очень забюрократизированную и усложненную процедуру. Это законодательство о клевете. Сейчас внесен представителем Справедливой России, госпожой Москальковой, законопроект о так называемом законопроекте о нравственности, который будет регулировать такие радикальные эпатажные акции возможности стороны оппозиции. То есть это целый огромный пакет законов, в который, к сожалению, участвуют не только Единая Россия, но и другие политические партии. И сегодня в Думе нет ни одного либерала, который мог бы возвысить свой голос против этого закона. Это, кстати, говорит в том числе и о той тактике, которую должна оппозиция выбирать для себя на выборах. Многие люди не ходят на выборы, многие портят бюллетени, многие предпочитают выбирать не по убеждениям, а по проходимости. Вот мы видим Думу, составленную из проходных партий. По очень многим вопросам там, к сожалению, некому поднять голос в защиту прав и свобод. И еще один момент, на который хочу обратить внимание, это вопрос явки. Потому что явка сильнейшим образом влияет на фальсификации. Когда Единая Россия выигрывает относительно честно, она выигрывает при очень низкой явке. То есть это вопрос прихода на выборы. Когда, например, вот сейчас были выборы в Омске, там не было очень больших фальсификаций, потому что явка была не намного выше 10%. И поэтому кандидат от «Единой России» смог победить относительно честно. Просто пришли те, кто всегда приходит на выборы, кто приходит, скажем так, в первую очередь по долгу службы. Они выбрали нужного им кандидата, поэтому... А как только на выборах высокая явка, например, в Касимове для вот таких внеочередных муниципальных выборов была явка достаточно высокая, она была порядка 35%, в то время как часто на таких муниципальных довыборах явка 5, 7, 10%. И в этих условиях приходится задействовать весь репрессивный потенциал. Это к вопросу о том, что у нас диктатура, или, как говорит Евгений Ясин, дефектная демократия. А как власти выгодно? Если она может победить без закручивания гаек, она побеждает так. Если нужно закручивать гайки, она будет закручивать гайки. Если нужно стрелять, я боюсь, что она может и стрелять.
Вы знаете, слово Андрею Бузину. Существует еще одна проблема, связанная с тем, что у нас сама по себе партийная система является искусственно построенной партийной системой. И если говорить, допустим, о тех партиях, которые уже находятся в Думе, то они не представляют, конечно, спектр интересов гражданского общества, российского народа. Обратите внимание на то, что все партии практически единогласно принимали, например, такие изменения в закон, как отказ от избирательного залога, который во многом был решающим ударом по нашим муниципальным выборам. Или, например, все партии, тут уже включая также и непарламентские партии, охотно принимали и голосовали, в том числе и партия «Яблоко», голосовали за введение полностью пропорциональной системы выборов. Дело в том, что для партий это действительно возможно, действительно такое положительное явление, но поскольку партийные системы незрелые, нам еще рано было полностью переходить на полностью пропорциональную систему. Поэтому сама по себе искусственная партийная система, она не является представителем вот полностью нашего общества.
Слушаем вопрос из Смоленской области от радиослушателя Геннадия Сергеевича.
Владимир и гость, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотел бы вам напомнить, уважаемые гости, что совсем недавно мы говорили о нелегитимных выборах Думы, о нелегитимном президенте и так далее. Вот я слушаю бесконечную вот это в течение 20 лет обсуждение выборной кампании. Мне просто становится плохо. Друзья мои, нужно другие методы применения к этой власти. Ну, в конце концов, вынести вопрос о незаконных выборах еще раз на Думу, на международную общественность. В конце концов, пойдите на выставите вопрос в Думу об импичменте президента, об импичменте этой его партии. Ну надо же что-то делать. Поймите, вы тратите свое время и здоровье, ничего не добьетесь. У нас это то же самое, как и у вас. После выборов жгут все бюллетени и отправляют в Кремль то, что нужно Кремлю. Спасибо вам, до свидания.
Давайте после перерыва зададим этот вопрос Владимиру Федоткину. Он у нас как раз депутат КПРФ от Рязанской области в Государственной Думе. Может быть, после каникул оппозиционеры поставят этот вопрос. А сейчас мы прервемся на краткие новости. Напомню, что у нас в студии Андрей Бузин, Александр Гнездилов, а на прямой телефонной связи Владимир Федоткин. Обсуждаем планы урезать права независимых наблюдателей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина десятого. Один из защитников Химкинского леса Павел Шехтман нашелся. Он находится в лагере защитников леса. В его квартире во вторник был проведен обыск, а сам он был допрошен по поводу марша миллионов 6 мая. Депутат от «Единой России» Евгений Федоров попросил Госдуму приостановить рассмотрение законопроекта о средствах массовой информации иностранных агентов, автором которого он является. По делу о беспорядках на Болотной площади сегодня в Следственном комитете был допрошен также лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев возбудил надзорное производство по жалобам бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. На юге Таджикистана в ходе операции по поиску убийц главы Горно-Бадахшанского управления Комитета национальной безопасности генерала Абдулла Назарова, по данным таджикских властей, погибли 12 военнослужащих и 30 боевиков. В боях за сирийский город Алеппо правительственные войска использовали самолеты-истребители, сообщает находящийся неподалеку от места боев корреспондент BBC. Это первый случай использования военной авиации в этом городе. Автономный регион Каталония на северо-востоке Испании, вклад которого в национальную экономику оценивается в 20%, может обратиться за финансовой помощью к правительству страны. Региональные власти еще не оформили официальную заявку, однако этот вариант активно рассматривается. Следственным органам Болгарии пока не удается идентифицировать смертника, совершившего на прошлой неделе теракт в аэропорту города Бургас. Его жертвами стали 5 граждан Израиля и болгарин, водитель автобуса. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибыл сегодня в Косово. Это первый визит главы ООН с 2008 года, когда Косово, населенное преимущественно этническими албанцами, провозгласило независимость от Сербии.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что планы урезать права независимых наблюдателей обсуждаем с Андреем Бузиным, Ассоциацией «Голос», Александром Гнездиловым, партии «Яблоко», и Владимиром Федоткиным, партии КПРС. КПРФ. Вопрос Владимиру Николаевичу. Собирается ли ваша партия поставить вопрос после каникул думских о неприкосновенности прав независимых наблюдателей?
Это не только соблюдаемся. Мы об этом давным-давно уже говорили, неоднократно поставим в очередной раз. Но дело в том, что в Государственной Думе абсолютное большинство депутатов от «Единой России». Они, как правило, в одном случае не спорят, не доказывают обратно, просто не поддерживают. Но вот после случая мы хотим обратить на одну сторону вопроса, которая как-то ушла в сторону из нашей дискуссии. Основные нарушения на выборах делаются не в день голосования. В день голосования правящая партия только подбивает хвосты. Основные нарушения делаются задолго до выборов. Это когда формируются комиссии фактически из одной партии. Только одной партии, она подчиняется любым указаниям местной власти. Это когда на местном телевидении, средствах массовой информации, мы видим только одних и тех же кандидатов, которые впоследствии идут в государственную, в областную, муниципальную, городскую думу и так далее. Люди к ним привыкают, когда используются бюджетные деньги через вот этих будущих кандидатов в депутаты, скажем, того же самого города Касимова, для строительства детских площадок, освещение улиц, асфальт укладывают во дворах, и люди создаются картины. О, это тот, который нам нужен. И они идут порой голосовать, потому что он кому-то дал 500 рублей, кому-то дал сахар с молоком, а кому-то сделал детскую площадку за бюджетные деньги. А потом эта дума, придя к власти, уже решает лично свои проблемы. То есть основные нарушения делаются до дня голосования. Вот когда говорят, что депутаты коммунистов в Государственной Думе там якобы не так возвышают голос в за народ. Если бы мы действительно такую позицию имели, нам бы дали все каналы телевидения и, пожалуйста, выступай и увидели, что мы там ренегаты и так далее. Наоборот, мы жестко стоим за интересы народа, потому не можем пробиться мы и на центральное телевидение. В Рязани вот за 5 лет, ну, наверное, один раз не давали областное телевидение выступить. И на муниципальном телевидении. То есть, видимо, не так все просто, как говорят мои коллеги, когда оценивают нашу работу в Государственной Думе. Беззубый противник никому не страшен. Пожалуйста, любой канал. Раз нам не дают, значит, действительно боятся. Но вот когда мы говорим о наблюдателях, еще я хочу сказать, что главное нарушение идет до выборов. А наблюдатели только не дают уже добить народ в день голосования.
Спасибо,
а такие случаи,
Владимир,
когда у нас не допускали даже к столу, где подсчитывают бюллетени, в общем-то, их мани массовые.
Адвокат Вадим Прохоров, бывший член Центра избиркома от Союза правых сил, считает очередную инициативу звеном в цепи антиоппозиционных законов.
Предложение Леонида Ивлева, который, кстати сказать, командирован в Центр избирком как раз от партии власти, в свое время он возглавлял управление внутренней политики в администрации президента, и именно он является одним из архитекторов нынешней кастрированной политической системы Российской Федерации под руководством господина Суркова и Путина. В общем, само по себе это предложение Леонида Григорьевича, конечно, лежит вполне в русле тех изменений, которые и так сейчас происходят с действующим законодательством, то есть попытка закатать все максимально в асфальт. Это то же самое, что и наступление на НКО, наступление на массовые мероприятия, теперь вот занялись непосредственно избирательным процессом. Затруднение работы наблюдателей. Ну, действительно, хватит мешать фальсифицировать, сколько можно. Тут люди сбрасывают, выстраивают, понимаете, вертикали, а им мешают. Думаю, что с законодательной точки зрения, законотворческой, тут проблем особых не будет. Внесут, либо через соответствующих депутаты Государственной Думы из партии жуликов и воров, таких немало, которые могут что угодно внести, либо от президента, ну, поскольку Центр избирком сам не является субъектом законодательной инициативы. Ну, а как это аукнется? Просто, как известно, что любой сосуд, не имеющий клапанов для выпуска пара, рано или поздно взрывается, вот только и всего.
Слово Александру Гнездилову.
Я бы хотел продолжить свою дискуссию с Андреем Бузиным относительно того, что основные проблемы у нас и у наблюдателей, и на выборах связаны с засилием политических партий. Наоборот, у нас политические партии слабые. Мы существуем в суперпрезидентской конституции 1993 года, которая предоставляет президенту гигантские совершенно полномочия. Если мы берем, например, вот сейчас создается так называемое общественное ТВ. Там можно много к нему претензий выдвигать. Но хотя бы кто назначает руководителя общественного ТВ? Президент. Вот сейчас в Москве создается общественная палата, треть членов общественной палаты направляется мэром без всякого согласования. Как эта палата сможет контролировать исполнительную власть мэра? Кроме того, разве проблема, например, с избирательными комиссиями заключается в том, что у нас там слишком много людей из политических партий? На мой взгляд, как раз наоборот. Проблема заключается в том, что в эти избирательные комиссии, особенно на низовом уровне, вводится по приказу сверху огромное количество сотрудников муниципальных учреждений, работников школ, врачей, людей, которые зависимы от своего начальства. А если бы в избирательных комиссиях было бы больше представителей партий, и я абсолютно согласен, безусловно, одной из ключевых вещей — нужно вернуть общественных наблюдателей. Не только от партий, но и от общественных организаций. И было бы хорошо, если бы каждый желающий инициативный человек мог бы наблюдать на своем избирательном участке. И это сильно укрепило бы, кстати, доверие населения к власти и к выборам, которые сегодня на очень низком уровне. Но, тем не менее, это не отрицает усиление роли политических партий. Тем более, что сейчас мы видим, к сожалению, со стороны ряда партий, на встрече с президентом, представители ЛДПР и коммунистической партии, снова ставили вопрос об увеличении минимальной численности для политических партий. Мы считали и считаем, что эта искусственно сформированная за предыдущие годы система, она неправильная. И все политические партии, вот численностью, например, 500 человек, имеют полное право формироваться и участвовать в выборах. И не надо поднимать их численность, например, до 5000, как предлагается. Это снова даст возможность тому же Министерству юстиции для произвольных решений относительно политических партий. Нужна свобода объединений. А что касается выборов пропорциональных, выборов по партийным спискам, то я напомню, что альтернативой ведь являются выборы по одномандатным округам. А к чему они приводят? В Касимове 8 из 10 округов у «Единой России». В Московской городской думе все одномандатные округа на двух последних выборах подряд выигрываются «Единой России» и так далее. В этом смысле партия, которая способна обеспечить себе относительное большинство, а это в первую очередь в нашей системе партия власти, в случае выборов не по пропорциональной, по партийной системе, а выборов по округам, оказывается существенным преимуществом. Это очень плохо. Еще один важнейший вопрос о выборах – это вопрос действительно об их сроках, о той избирательной кампании, которая идет. Вот смотрите, праймерис в США у республиканцев начались в январе, выборы будут в ноябре. За почти целый год у людей есть возможность узнать точки зрения и Обамы, и Ромни по всем вопросам. У людей есть возможность изучить биографию того же Ромни под микроскопом. А мы, и это касается, кстати, отнюдь не только выборов, но и принятия законов Думой, и проведения, например, общественных слушаний, которые вчера проходили в Измайловском парке. Все проходит в сжатые сроки, за месяц, без агитации в выходные, без должного оповещения, чтобы как можно меньше людей приняло участие, чтобы свести к минимуму гражданскую активность. Поэтому еще один важнейший вопрос – это, конечно же, увеличение срока всех компаний, в том числе для того, чтобы и партии, и кандидаты могли бы представить свои программы в дебатах.
Ну, я не буду дискутировать сейчас по поводу важности пропорциональной системы, потому что это зависит во многом, конечно, от ситуации. Если говорить о Москве, то тут ситуация очень жесткой вертикали. Если же говорить о стране в целом, то ситуация не совсем такая. Если говорить о муниципальных выборах, то когда у вас в представительный орган состоящий из 15 человек выбирают по пропорциональной системе, это просто бессмыслица, потому что там и партий-то иногда не бывает, как в одной из населенных пунктов Челябинской области, где были сформированы партии буквально за 2 месяца до выборов. Поэтому так обобщать, ссылаясь на Москву, конечно, нельзя. Я сейчас отойду от этой дискуссии, все-таки у нас не совсем та тема, а тема ограничения прав наблюдателей, и мне кажется, что конструктивным предложением было бы следующее. Я воспользуюсь случаем присутствия в нашем эфире депутата Государственной Думы. Я полагаю, что очень просто, и я готов, например, за это взяться, написать проект закона альтернативного, тому самому законопроекту, который выдвинет на основе предложений Леонида Григорьевича Ивлева какой-нибудь из депутатов. Надо просто-напросто написать законопроект, достаточно простой, который бы закреплял за наблюдателями большие права, и в том случае, если наблюдатель незаконно удаляется из участковой избирательной комиссии, если это признано судом, если это признано вышестоящей избирательной комиссией, выборы на этом участке должны признаваться недействительными. Более того, хотел бы обратить внимание, что подобные предложения в Центральной избирательной комиссии поступали. Вот я, как член научно-методического совета Центральной избирательной комиссии, в эту Центральную избирательную комиссию направлял проекты инструкций, проекты постановлений Центральной избирательной комиссии, где говорилось, например, о том, каким образом должны допускаться наблюдатели и другие лица, которые имеют право присутствовать при голосовании, после того, как закончено голосование. Никакого эффекта. И этим самым было спровоцировано то, что мы постоянно наблюдаем на обычных выборах, в том числе и в Касимове. Вот на этом 17-м участке 6 человек так и не смогли попасть в комиссию. То есть я полагаю, что это умышленное действие, в том числе и господина Ивлева, как члена Центральной избирательной комиссии, направленное на провоцирование конфликтов между наблюдателями и членами избирательной комиссии, и на то, что он называет агрессивностью наблюдателей.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я-то по наивности думал, что дело в системе, оказывается, все дело в проекте. Вот. Но я хотел заметить, что, ну, что нам нужно. Система ГАЗ и выборы есть. Наблюдатели у нас есть. Прокуратура следит, избирком следит. Как сказал ваш гость, лакмус-то срабатывает на наличие развитой демократической системы. А ее-то по существу нет. Выборы-то нарушаются. Может быть, все-таки, вот у меня вопрос к Яблоку. Может быть, пора сказать стоп и остановиться в сотрудничестве с этой властью. Перестать участвовать в этих выборах и в разных организациях, в том числе и в правозащитных. Спасибо.
Давайте сначала зададим Владимиру Федоткину, потому что КПРФ как раз приняло мандаты в Государственной Думы. Вам слово, Владимир Николаевич.
Ну, в общем-то, я согласен с моим земляком, но я согласен с позицией о независимых наблюдателях. Но давайте будем реалистами. При этой системе, при этой власти никакие независимые наблюдатели ничего не сделают. Я еще раз подчеркну, надо менять в принципе систему комплектования самих избирательных комиссий, чтобы там было пропорциональное количество членов комиссии от разных партий, чтобы не было монополии одной партии. До тех пор, пока есть монополия одной партии, сговор неизбежен и выполнит любое решение. Как вот мы не контролировали, на целом ряде участков в Касимове при вскрытии урны обнаружились пачки бюллетеней, причем бюллетени не по одному, а свернуты в 2-4 раза и в торопях были засунуты туда. Все-таки сколько не было наблюдателей, найдут они лазейку, чтобы обмануть. Во-вторых, момент. Нужны равные возможности для партии. Это эфирное время и по деньгам. И третье. Вообще эта власть на честные выборы не пойдет. Для меня это однозначно. То есть система выборов в нынешней России, она потеряла свое значение. И будут там независимые наблюдатели от партии. Мы будем делать какие-то шаги по ужесточению контроля. Они будут делать новые-новые шаги для того, чтобы совершить какие-то новые махинации. Они их придумают, я в этом уже убедился. Поэтому если говорить о честных выборах, то да, я трижды буду говорить, хорошо, наблюдатели независимы, но они ничего не решат, к сожалению, если мы не изменим систему власти. В этом я убедился, работая в Государственной Думе сотни раз. К сожалению, так.
Спасибо, Владимир Николаевич. Слово Александру Гнездилову.
Я бы хотел частично согласиться с радиослушателем из Рязани, а частично не согласиться. Я абсолютно согласен с ним в том, что предлагать нынешней власти в ее нынешнем составе какие-либо конструктивные проекты, рассчитывать, что она почему-либо их будет реализовывать, бессмысленно. Тот состав Государственной Думы, который мы имеем сегодня, и который мы, по сути, имеем, начиная с 2003 года, это Государственная Дума без демократов, без либералов, без защитников человеческой свободы. Эта Государственная Дума ничего рассматривать не будет. Но я также хотел бы обратить внимание на то, что добиться каких-либо изменений можно двумя путями. можно пытаться наполнить реальным содержанием выборы. И, кстати, не будем забывать, что по результатам выборов в Касимове туда прошли и представители коммунистов. Вот сейчас представитель коммунистов говорит о том, что выборы ничего не изменят, но они в них активно участвуют на всех уровнях. И их представители работают в органах власти, в законодательных органах власти. И не всегда работают бесполезно, хотя зачастую мы с ними не согласны. И точно так же представители «Яблока» работают, например, теперь в Карелии, в Санкт-Петербурге, в Псковской области, как нам не старались помешать на этих выборах. И вторая альтернатива – это революция. Конечно, каждый выбор делает для себя. Я понимаю, что после того, как мы с нашей дефектной, по выражению Евгения Ясина, демократией, или тем, что является, по сути, я бы сказал, либо сувенирной демократией, либо суеверной демократией, намучились за последние 20 лет. Люди устали ждать перемен. Люди, конечно, очень сильно разочарованы тем, что происходит, и очень часто возникает ощущение, что все бесполезно. Ну а какой другой выбор-то? Мы либо участвуем в выборах и пытаемся мирно и законно добиться исполнения закона, либо надо браться за оружие, но это не только нарушение закона, но это и чревато просто гибелью огромного количества сограждан, и для меня лично этот путь категорически неприемлем. В этом смысле я, наоборот, выступаю за активное участие в выборах. Если бы все те, кто голосовали не за любую другую партию, и не портили бюллетени, и не остались дома, а пришли бы и проголосовали бы за «Яблоко», то да, я согласен с Андреем Юрьевичем, наверное, можно нам сделать какие-то упреки, и не все с нами во всем согласны, и это нормально. Но я могу точно сказать, наш голос был бы против законодательства о митингах, и наших голосов хватило бы с другими партиями, чтобы он не прошел. Если бы «Яблоко» присутствовало в Думе, мы бы голосовали против бессудного регулирования интернета, мы бы голосовали против закона о некоммерческих организациях, единственной из фракций, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Единственный шанс получить представителей, которые будут выражать наши интересы, голосовать за них. Потому что мы видим, во что превратился, например, тот же Совет Федерации. Как проходили теперь вот эти муниципальные выборы, чтобы делегировать Матвиенко в Петербурге на Красненькой речке, когда приходили рядами курсанты. Как сейчас проходили выборы в Касимове. Это же связано как раз с одним. И выборы в Касимове, и выборы в прошлом году в Петербурге на Красненькой речке связаны с тем, что нет прямых выборов в Совет Федерации. Вот здесь как раз с Андреем Юрьевичем соглашусь, что вот Совет Федерации должен был бы избираться пропорционально, по два человека от региона, напрямую. А вот этого нет, именно из-за того, что у нас нет нормальной выборной системы, мы получаем все то, что мы получаем, суеверную, сувенирную демократию, когда представители избирательных комиссий делают журналистам в Касимове замечание за то, что у журналиста оголено плечо, называют это неподобающим видом, и это считается поводом для того, чтобы предложить ей удалиться с участка. Поэтому кроме выборов, если мы не революционеры, другого пути нет. А если мы революционеры, ну вот мы увидели, чем закончилась сидячая забастовка 6 мая на Болотной. На людей пошел ОМОН, люди сидят в тюрьмах, и у нас нет практически никаких возможностей для того, чтобы добиться для них справедливого суда. Поэтому выборы и голосование за тех, кто действительно представляет наши интересы, а не представляется нам более проходной партией.
Слово Андрею Бузину. Ну, тут я абсолютно согласен с тем, что сейчас сказал Александр. И хотел бы обратить внимание на некоторую нелогичность того, о чем говорил наш собеседник, участник нашей дискуссии, депутат Государственной Думы от КПРФ. Сначала он сказал, что основными недостатками является совсем не голосование, а такие вещи, как формирование избирательной системы. Говорил о том, что как надо формировать избирательные комиссии. Сказал еще об одном предложении по поводу одинакового времени, одинаковых возможностей агитации. А закончил он следующим предложением, что в действительности наша власть все равно на это не пойдет. То есть перечеркнул два своих предыдущих конструктивных в некотором роде предложения. Действительно, либо придерживаться той точки зрения, что ничего абсолютно нельзя сделать в рамках той системы, в которой мы находимся, и в этом случае надо идти на то, что называют революцией, это уже было и в России, и во многих других странах, слишком велика цена такого рода действий. Эта цена намного больше, с моей точки зрения, по крайней мере, чем те издержки, которые мы имеем при этом ненавистном, как говорят некоторые, политическом режиме. Все-таки издержки, вспомните, пожалуйста, российскую историю, издержки будут существенно больше. А поэтому остается действительно, значит, путь, связанный с эволюционными преобразованиями, с действиями, в частности, в области избирательной, в области законодательства, и парламентские партии такие возможности имеют, и они в большей степени должны эти возможности использовать.
Слушаем вопрос из Моршанска от радиослушателя Федора Ивановича. Федор Иванович, слышите нас? Тогда Владимиру Николаевичу Федоткину дадим слово. Как, по-вашему, выборы в том виде, в котором они сейчас существуют, все-таки лучше, чем анархия и хаос?
Ну, что имеете под анархией и хаосом? Он сейчас уже есть. Мы принимаем одни законы в Государственной Думе, а на местах делают так, как им удобнее. Как эту ситуацию назвать? Это и есть. И я вот мой тут коллега говорил о том, что я сам себе противоречил. Нет, я не противоречил. Бороться нужно до конца. Бороться нужно за каждый мандат на любом уровне. То ли поселок, то ли район, то ли город, то ли область, то ли значит, Государственная Дума. Но при этом надо быть реалистом, что 1, 2, 3, пусть как мы в Касиме выиграли, 4 мандата из 20, да, это немножко облегчает нам ситуацию, работу с народом, говорить им правду. Но это не решает принципиально итог ни одного голосования. И вот мы уже, я говорил, в Рязани сходим уже 3 раза по судам города Рязани прошли. Сейчас переходим в Москву, и я убежден, что и в Москве суды будут то же самое. Можно сколько угодно по судам ходить, еще 100 лет. Но система нынешняя, которая нацелена на выполнение решений только одной партии, только одного человека, она не позволит нам в судах добиться правды. Это же понятно. А бороться за мандаты, это еще не значит, что сразу победить. Просто нам расширяется горизонт работы с населением. Я как депутат могу прийти в любую организацию, выступить. Телевидение не дают. А перед народом выступить, рассказать, какие законы принимают и что в результате будет для народа, я имею право. Это хорошо. А вот в Государственной Думе, вот тут говорили депутаты, мы придем, яблоко и там проведем. Не проведете. Ну, добавят еще 5 человек, а у «Единой России» там под 53%. Они вас послушают, скажут, молодцы, а проголосуют все по-своему. Да, бороться надо, издавать нельзя ни один мандат без сбоя. Но если принципиально менять ситуацию, надо менять власть, это однозначно. И если говорить только о наблюдателях независимых, одна мера это не решит. Вот все, что я перечислял, если это мы добьемся, вот тогда можно говорить, что выборы вновь приобретают нормальный демократический характер. Без этого они демократическими не будут. Это просто частично отдушину мы получим, хотя принципиально решить, пока не будет оппозиционных партий в любом уровне власти, ну хотя бы там 51%, диалога не будет. Лучше бы, конечно, может быть, ввести такой закон, что ни одна партия, об этом мы говорили в Государственной Думе, разные оппозиционные партии, что ни одна партия не имеет права в любом уровне представительной власти, законодательной власти, иметь, скажем, больше 1/3 депутатов. Это будет правильно, это будет тяжелее принимать закон, надо будет разговаривать, надо будет слышать друг друга и слушать друг друга. Но тогда, наверное, будет более демократично, и жизнь-то будет лучше. А пока есть диктат, пока есть застой, хорошего никогда не бывает ни в природе, ни во власти.
Спасибо, Владимир Николаевич. Вопрос Александру Гнездилу. Как вашему, вот за скоро год будет протестных действий, стали ли за это время фальсификации изощреннее или выборы стали посвободнее в нашей стране?
Ну, я думаю, что мы должны вот этот вот почти год протестных действий разделить на 2 части. Первая часть – это то, что было, как только эти протестные действия начались и приобрели тот размах, который они приобрели. То есть, условно говоря, это те обещания, которые были даны властью в конце декабря после митингов на Болотной и на Сахарова, когда вышли десятки тысяч человек в Москве. И, кстати, не надо забывать, что вышли тысячи людей в Санкт-Петербурге. Впервые несколько тысяч человек вышли в таких городах, как Новосибирск, Екатеринбург. И вообще протесты охватили огромное количество городов в нашей стране. Потом в значительной степени они стали меньше. В той же Москве число участников сократилось раза в 3-4 к марту. И сразу после этого, например, в закон о выборах губернаторов были внесены муниципальные фильтры, которые, по сути, отсекают возможность для участия оппозиционных и независимых кандидатов. Что это означает? Это означает, что в зависимости от того, какое давление мы оказываем на власть, насколько мы активны, такой результат мы получаем. Как только мы немного останавливаемся, мы сразу же получаем откат. В этом смысле у нас противник очень упорный, и он будет пользоваться любой возможностью. Как только у него появилась возможность для силового решения вопроса 6 мая на Болотной, это как в Белоруссии, когда были спровоцированы искусственно, теперь это уже понятно, что это были спровоцированы специально погромы Центра избиркома, и это стало поводом сразу же для посадок для посадок всех лидеров оппозиции. Точно так же действует и власть в России, точно так же это сразу же было использовано как повод для оказания силового давления и для повсеместного закручивания гаек. Ведь все эти законы, особенно закон о митингах, они появились именно вроде бы как ответ на якобы устроенные массовые беспорядки, на ту сидячую забастовку, которая была неразумно, к сожалению, объявлена Удальцовым и другими людьми, и она привела вот таким вот печальным последствиям. В этом смысле я всегда вспоминаю строчку Акуджавы: «Не оставляйте стараний маэстро, не убирайте ладони со лба. Нам нужна последовательная победа на выборах». Я здесь абсолютно соглашусь с господином Федоткиным. Нам нужна не просто фракция, нам нужна победа на выборах. Нам нужна смена не только людей во власти, но и институтов. Нам нужно расширение полномочий парламента, реальные и серьезные ограничения полномочий президента. И нам, безусловно, нужна смена ценностей, которые сегодня насаждаются в обществе. Нам нужно, чтобы в обществе главной ценностью стала человеческая свобода и уважение к личности. И тогда нам удастся добиться изменений. Часто говорится о бессмысленности. Но вот я вчера был на общественных слушаниях, не состоявшихся, по поводу Измайловского парка. Власти сделали все, чтобы провести втихаря между собойчик на маленькое количество людей, приведя своих. Но общественный совет Измайлова, объединяющий активных жителей, который, кстати, сформировался на выборах из наблюдателей на президентских и парламентских выборах, и из кандидатов на муниципальных выборах, и Яблоко, которое активно в это включилось, мы расклеивали объявления, мы призывали людей, пришли сотни людей, да, власть сделала так, что слушания сорвались, но главное, проект не принят, он будет продолжать обсуждаться, мы будем защищать парк. И это показывает, что если действовать упорно и законно, участвовать в общественной жизни, в выборах и в других процедурах, то можно добиваться результата. И только так мы сможем достичь победы. Если мы будем сплоченными, нас будет больше.
Андрею Бузину слово. Как по-вашему, удастся ли гражданскому обществу сохранить те завоевания демократии, в частности, избирательные, которые пока еще сохранились?
Это очень сложный вопрос. Я думаю, что как раз вопросы вы должны были поменять. Этот вопрос задать Александру, а мне задать первый вопрос по поводу того, стали ли выборы чище. Вот. Но отвечая на ваш вопрос, у меня нет особенно оптимистичных ожиданий. Я думаю, что здесь Александр абсолютно прав, это во многом зависит от того, как гражданское общество будет себя вести. Есть надежда на то, что то поколение, которое сейчас стало политически активным, поколение, которому не внушали в течение всего периода обучения одну единственную теорию, которая по 8 раз не сдавала научный коммунизм, оно достаточно активно будет действовать и в дальнейшем, и это даст возможность ему сохранить свое влияние.
Спасибо. Напомню, что планы урезать права независимых наблюдателей мы обсуждали с Андреем Бузиным, Александром Гнездиловым, Владимиром Федоткиным. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Елена Колупаева.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Петр Верзилов надеется не только на Чулпан Хаматову.
Комментарии экспертов.
Политолог Николай Петров о поисках виновников крымской трагедии.
В блогах Свободы.
Блогер Яков Кротов. Все отвечают за всех.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.